Праздника Преображения Господня церковь вспоминает святителя и чудотворца Митрофана Воронежского, жившего в XVII веке. Воспитанный с детства в православных традициях, в духе добра и любви к Богу, святитель Митрофан проявил себя как добрый и милостивый пастырь. В трудные для Отечества времена он передал все имеющиеся в казне епархии деньги для строительства флота. Утешал и бедных, и богатых, посещал узников в темницах, заботился о вдовах и сиротах. Любимым размышлением святого было памятование о смерти, любимой молитвой – молитва об умерших.
Святителю Отче Митрофане, нетлением честных мощей Твоих и многими благодеяниями, чудесно содеянными и содеваемыми Тобою с верою к Тебе, притекающим уверившимся, яко имаше великую благодать.
Престольный праздник в храме во имя святителя Митрофана Воронежского, построенном в Матвеевке 10 лет назад, было многолюдно. Прихожане приходили целыми семьями с маленькими детьми. Уютный деревянный храм был празднично украшен цветами. Память о святителе Митрофане Воронежском, дальновидном политике и высокодуховном человеке, хранят не только на его родине, но и в Сибири. В этот праздничный день божественную литургию в храме возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон в сослужении духовенства епархии.
Иже на горе Фаворсии преобразилась во славе пред святыми своими ученики и апостолы Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, его же и память ныне совершаемы всех святых,
по окончании службы в своей проповеди владыка Тихон напомнил собравшимся прихожанам и паломникам о важности сохранения в своих сердцах милосердия, сострадания и любви друг к другу.
Это большой праздник, который Церковь напоминает нам о плодах нашей духовной жизни. Хорошо, что мы крещенные, что мы ходим в храм, стараемся что-то делать, но мы знаем историю евангельскую о бесплодной смоковнице, когда Господь подошел, посмотрел и не увидел никаких плодов и проклял ее, потому что она не имела плодов. И также праздник Преображения Господня не просто так Церковь установила освящение плодов, а чтобы нам напомнить, что в духовной жизни не просто молиться и поститься надо. И Господь сказал даже, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, а только те, которые принесут благие плоды своей христианской жизни. И они известны, эти плоды. Известно даже, какие 5 вопросов Господь задаст на страшном суде. Посетили ли больного в больнице, посетили ли сидящего в узах, накормили ли голодного, одели ли нагого. И это как раз следствие доброй христианской жизни. И вот этих плодов Господь и требует от нас. И все, что есть в нашей Святой Церкви, святые отцы все брали сообраза самого Господа, потому что Он был истинный Бог и истинный человек. И перед своими страданиями он возвел учеников на Фаворскую гору и преобразился пред ними, показав, какой должен быть христианин, светоносный человек, так что даже одежды стали белыми, как снег, и, как говорит апостол Марк, евангелист, и белильщик не может на земле так выбелить одежду, какие были одежды у Спасителя. И вот это и есть Царство Небесное, о котором он говорил все время и показал ученикам, что это светоносное царство, что человек должен быть таким, чтобы прийти в это царство. И вот когда мы совершаем литургию божественную, которая есть образ Царства Небесного, то на кафедре архиерей облачается из обычных одежд повседневных, в которых он ходит, в темных одеждах, облачается в одежды Царства Небесного. И мы видим, что эти одежды украшены, и литургия действительно есть образ служения в Царстве Небесном. И тот, кто не имеет этой одежды брачной, он тоже не может войти в это Божие Царство. Поэтому святитель Митрофан, которого мы сегодня память празднуем, у него тропарь очень похож на тропарь святителя Николая. И мы сегодня поучаемся, как надо жить в первую очередь священнослужителям, какими они должны быть пастырями. И в молитве мы прочитали, что просим Господа, чтобы пастыри заботились о своей пастве, потому что вот это нерадение тоже очень опасно, когда человек забывает о своем сане, о том, для чего он принял этот сан, а принял для того, чтобы потрудиться во славу Божию и многих людей за собой ввести в Царство Небесное. Святитель Митрофан оставил нам краткое поучение, которое каждому, я думаю, надо запомнить. И он говорил так: «Все о жизни человеческой в нескольких словах. Употреби труд, храни мерность, богат будешь и. Мало ешь, умеренно пий, здрав будешь и. Бегай злаго, твори благо, и спасен будешь и». И вот всего-то несколько слов, но эти слова, они великие тем, что они могут ввести человека в Царство Божие. Не надо много знать, не надо изучать все богословие, но мы должны быть верными Матери Церкви, должны исполнять заповеди Божии, которые же и нам, даже и в земной жизни помогают. Какие заповеди? Не убий, не укради, не пожелай чужого. И это все действительно нам нужно в повседневной жизни. И эти заповеди, они настолько велики, что они вошли и в конституцию страны, и в уголовное право, и в трудовое право, потому что без этого человек не может жить. Эти заповеди даны самим Господом для того, чтобы человеческое общество могло спасаться и наследовать жизнь вечную. Но сейчас мы знаем, много существует соблазнов в этом мире, да и всегда они были, а сейчас особенно, и особенно направлены все соблазны на нашу молодежь. Потому что именно молодежь, не имея духовного опыта, не имея жизненного опыта, попадается на всякие уловки вражи. И когда спрашивают, о чем говорить с молодежью, я всегда отвечаю: говорите о цели и смысле жизни. Потому что если правильно не определены цели и смысл жизни, человек избирает удовольствия эти жизненные. А эти удовольствия, они ведут в вечную погибель. И поэтому надо разъяснять молодым людям, что путь Божий, он не для всех, но всем открыты врата Царства Небесного. Но не все избирают этот тернистый, узкий путь, потому что человеку хочется развлекаться, человеку хочется пожить в этой жизни. Для этого нужны деньги. А ведь если нужны человеку деньги, и он определяет это, что это главное в его жизни, то Господь об этом сказал: не можете служить Богу и мамоне. Для кого цель жизни – деньги, для того путь в Царство Небесное закрыт. И поэтому, хотя они нужны деньги, но к ним надо относиться с мудростью, потому что это возможность делать добрые дела, это возможность благотворить многим. И поэтому надо, конечно, просить у Господа благополучия в этой земной жизни, но не забывать, как бы мы здесь ни прожили, какие бы трудности ни были, нас ожидает блаженная вечность. А здесь надо немного потерпеть. И вот духовная жизнь – это и есть подвиг. Подвиг сопротивления злу, подвиг исполнения заповеди Божьей, подвиг постоянного принуждения, подвиг постоянного усилия над собой и над своими греховными привычками. И Господь так и обещал, кто употребит усилия, тот и получит Царство Небесное. Поэтому сегодня празднуя для меня особенно дорогой праздник память святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, потому что, вы знаете, я родился и жил 20 лет в Воронеже. Там многие мужчины носят имена святителя Митрофана и святителя Тихона. И хотелось бы всем нам пожелать заступничества святителя Митрофана перед престолом Божиим. Он скорый помощник и преславный чудотворец, и те, кто обращаются к нему за помощью, всегда бывают услышаны и получают вовремя все необходимое. Еще раз всех поздравляю с престольным праздником. Да хранит вас всех Господь молитвами святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. С праздником!
Значимое событие произошло в жизни жителей поселка Гусиный Брод – освящение закладного камня в основании храма. Храма во имя святителя Николая Чудотворца, одного из любимых и почитаемых в народе святых. Строительство планируют завершить до наступления холодов. Почти 10 лет назад здесь был уже построен храм, но место было выбрано неудачное – на выезде из поселка почти в лесу. В распутицу и снегопад до него прихожанам было просто не добраться. Поэтому было принято решение перенести храм поближе к людям. Новое место выбрано на возвышенности, откуда храм будет виден всем жителям поселка и проезжающим с федеральной трассы.
Российский народ всегда отличался духовностью, и то, что он будет в населенном пункте, я думаю, будет хорошо жителям, будет хорошо и работа складываться с Божьей помощью. Администрация оказывает содействие, оказывала и оказывает в будущем, я думаю, в том числе народ у нас неравнодушный. Каждый готов помочь, потому что дело хорошее.
Прихожане надеются, что жизнь в поселке с появлением храма изменится к лучшему. Они обязательно будут молиться об этом и беречь, и заботиться о своем храме, чтобы сохранить мир в собственной душе и принести его своим ближним.
Святитель Николай подвязался в IV веке от Рождества Христова и очень много сделал для укрепления православной веры, был защитник, поборник православной веры. И это имя самое любимое среди русского православного народа, потому что он скорый помощник, заступник и ходатайствует о всех людях, которые идут по пути духовной жизни. Я думаю, что это место будет благоукрашено в скором времени. Сделаем здесь благоустройство, сделаем все, чтобы это было местной святыней, чтобы люди приходили сюда за своими духовными потребностями, крестили здесь своих детей, венчали свою молодежь здесь, напутствовали их на путь семейной жизни и отпевали здесь своих стариков, потому что вся жизнь православного человека связано с храмом. И, конечно, чтобы здесь была воскресная школа и воспитывали нашу молодежь, нашей традиционной православной семье, потому что очень много всяких соблазнов для молодых людей и много в этой жизни того, что человеку не обязательно знать и не обязательно, чтобы он испытывал все эти ненужные трудности, скорби, ходил в отчаяние. В церкви всегда человек может найти утешение, поговорив со священнослужителем, поставив свечу пред Богом, обратившись к небу со своими различными нуждами, скорбями, трудностями, потому что еще не имея жизненного опыта, человеку, конечно, трудно ориентироваться на своем жизненном пути. И Те люди, которые уже вышли на пенсию, я думаю, тоже будут приходить молиться, потому что перед ними уже близка вечность, и им нужно будет, конечно, обращаться к небу, чтобы Господь простил все прегрешения, вольные и невольные, чтобы Он принял их в Царство Небесное. И, конечно, мы обычно поминаем здесь, в церкви, для Бога все живы, поминаем всех почивших наших предков, особенно вождей и воинов православных, жизнь свою за веру и Отечество положивших. Мы считаем, что многие наши выдающиеся сродники, предки, они уже находятся у престола Божия. И в ответ они будут молиться и поминать наши имена в Царстве Небесном. Просим ваших святых молитв, чтобы эта действительно святыня возродилась здесь.
Сузунский район по праву называют жемчужиной Новосибирской области, центром культурных событий, историческим местом. Известен он и своим монетным двором, музеем, привлекательным для туристов. На этой неделе одной достопримечательностью стало больше. В Сузуне открыли музей сибирской народной иконы. Сузунские иконы имеют свой особый стиль, они узнаваемы. На первый взгляд такое искусство выглядит примитивным, бесхитростным, без особых изысков, орнаментов и обрамлений, однако оно оставило заметный след в истории иконописи. Наверное, потому, что сузунская икона исходит от души самого народа.
Мы многие слышали, там Дионисий, Андрей Рублев, вот такие великих иконописцев, которые знает и чтит весь мир. А народная икона – это тоже святыня, и вот здесь переселенцы из России, из Украины, они тоже основали свои народные школы, и кто-то были, вот их называли таких иконописцев «богомазы». И вот примитивные и оклады были, но для народа это было достаточно. Самое главное, ведь говорят в иконе, самое главное – это надпись, что написано, кто это изображен, и тогда уже икона считается употребительной. Поэтому приносили священникам, священник смотрел, если соответствовало канонам, окроплял святой водой, и эта икона уже употреблялась дома для семейной молитвы. И поэтому то, что сегодня мы обратили внимание на это наше духовное наследие, народное творчество, это очень важно. Потому что когда создается музей, это значит идет подъем духовный, идет возрождение духовно-нравственной жизни. Потому что когда это забывается, люди живут совершенно по другим законам. А сейчас вот время созидания, и я рад, что именно вот здесь, в Сузуне, в отдаленном районе, открыт такой замечательный музей. Я этому думаю, что это вот большой плюс всей нашей области и всем, кто здесь трудится.
Для Новосибирской области ценность сегодняшнего события, наверное, экономическая не самая главная ценность. Духовного возрождения. Сегодня состоялось открытие в прямом смысле этого слова, открытие музея, и открытие в самом высоком смысле этого слова. Мы для себя открыли удивительную ценность народной иконы. На самом деле, действительно, вот эти дощечки с ликами святых мы помним все с детства. Наверное, в каждом доме вот бабушек, дедушек оставались подобные иконки. И то, что это оказывается целое явление, очень интересное, трогательное, важное для изучения, я лично осознал только сегодня, когда вот зашел в этот музей. И я надеюсь, что не только я, а большое количество и новосибирцев, и жителей других регионов тоже узнают, что здесь, в Сузуне, появилось такое уникальное место, как владыка сказал, изюминка. Действительно, очень небольшая, но очень ценная изюминка не только для Сузунского района, для всей Новосибирской области.
В новом музее представлены не только иконы Сузунского письма, но и другие народные иконы, которые собирали по всей Сибири. Здесь же выставлены предметы медного литья, иконы, напрестольные, наперстные и нательные кресты. Владыка Тихон пополнил эту коллекцию, преподнес в дар музею хорошо сохранившееся литое распятие.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них. Как узнать, когда во время литургии будет прочитана поданная о упокоении или о здравии записка? Можно ли самим просить, чтобы ее прочитали на выбор, на проскомидию, обедню или ктенью? И в чем разница? Обычно, когда подаешь записку, спрашивают, заказную или обычную. Несколько раз за время богослужения поминаются те, кто пришел на службу, их родные, близкие. Мы молимся за всю церковь, друг за друга. Священники за прихожан, прихожане за своих батюшек, за своих родственников. Прежде всего, конечно, происходит сначала на проскомидии. То есть еще до божественной литургии происходит удивительнейший совершенно чин, такое богослужение, где подготавливается вещество для совершения Евхаристии. И именно там за каждое поданное имя вынимается частичка, которая потом, частичка с поминовением этого человека будет опущена в конце уже литургии, в чашу, кровью Христовой, словами «Отмый, Господи, грехи по нашей кротовечной молитвами святых Твоих». И вот это, наверное, один из самых важных моментов. Но бывает так, что люди просят еще и так называемые заказные записки, когда необходимо помолиться не просто о здравии или о упокоении того или иного человека, а есть некая вот дополнительная просьба. Ну, в данном случае, например, человек не просто, мы боремся о его спасении, но у него какая-то нужда еще дополнительная. Ну, он заболел, например. Да, заказная записочка о болящих или о путешествующих. Или благодарят люди. Бывает и так. Не только просят, но и благодарят Бога. И просится совершение прочтения особой прошения благодарственного за этого человека, от его имени или от своего, собственно, своим тогда можно написать. Поэтому вот и разница между проскомедийной обычной запиской и заказной. А поминается все это вот на проскомедии первый раз, потом это поминается во время ектении, соответственно, о здравии, покаянии. И священник уже произносит и многие тайные молитвы, где поминаются те, кто пришли в этот храм помолиться в этот день. Но самое важное, конечно, это самим тоже не забывать молиться. И особенно, конечно, момент, например, совершения проскомидии. Каждый из вас может принести свои поминички и читать их. Например, батюшка в алтаре молится, ваши записочки поминает. А вы здесь можете молиться. То есть, также, конечно, нужно быть внимательным во время произнесения ектении. За здравие, покаяние тоже можете поминать своих родных и близких именно в эти моменты, и священник, и гласно читают записки, диакон, ну, все не прочитают, чтобы бывает сотни записок, а остальные прочитывают служители алтаря, это священники, пономари, другие участники богослужения. Еще вопрос. Слышала от знакомой, что один батюшка связал ношение мужской одежды с женщинами, брюк, например, с тем, что происходит в их жизни. В чем ходите, то и получаете. Какая здесь связь? Так бытие определяет сознание. Это не какой-то марксистский лозунг. На самом деле, действительно, так как человек выглядит, он вести себя начинает соответственно. Человек одетый небрежно, он и ведет себя небрежно. Человек заключен на определенную форму и ведет себя соответственно ей. И как ходит женщина, одетая в длинное платье, в длинную юбку, как она себя держит, и как ведет себя девица, которая не придает совершенно значения тому, как она соблазняет своим, или наоборот, весьма сознательно соблазняет своим видом мужчин, соответственно, и поведение у нее будет соответственно ее собственного вида. А потом жалуемся, что у нас все плохо, у нас разрушает семью, не можем создать нормальную семью. Я знаю случаи, когда молодые люди, парни жалуются, не могут найти порядочную девушку, потому что гулять-то интересно вот с этими развязанными девчонками, а замуж-то хочется чистенькую, а найти уже тяжело. А потом находят, и происходит разного рода недоразумения в семье. И женщина, которая привлекла своим внешним видом мужчину с соответствующим нравственным чувством, потом жалуется, что у нее распадается семья. Может, не тем привлекала. Поэтому действительно очень часто от нашего внешнего вида, нашего поведения зависит и то, счастье или несчастье мы куем своим поведением в своей дальнейшей жизни. Еще вопрос. Господь говорит, будьте как дети. Что значит эти слова? И как, будучи взрослыми, чувствовать себя и быть детьми? Дети, как правило, они очень доверчивы. Дети не знают зла. Дети не сталкивались еще с обманом. Они пока живут в окружении родных и близких, любящих их людей. И вот нам бы тоже учиться бы быть такими же чистыми. Иметь веру. Ребенок совершенно искренне любит свою мамочку. Он прибегает, прижимается к ней, просит от папы на ручки. Так бы и нам надо бы приходить в церковь. причащаться Христу в таинствах церкви, испытывает нужду постоянного богообщения, как ребенок, лишенный родителей, озирается кругом, может быть, десятки и сотни людей, а он будет рыдать, плакать, потому что папочки, мамочки рядом нет. Так бы и нам испытывать такую жажду богообщения, как у детей. Например, в этом будьте как дети. Много других примеров чистоты, честности, любви, которые наши дети часто имеют, которые теряем мы. Сообщаясь с этим миром полным зла, сами становимся частью этого зла, к сожалению. Поэтому будьте как дети, будьте чисты, будьте целомудренны, будьте любвеобильны, ищите любви Божией и сами щедро расточайте любовь по отношению к тем людям, с которыми сводит вас Господь. Давайте прочитаем евангельское чтение, предлагает нам церковь сегодня. Это строки с 21 главы Евангелия от Матфея. «Сказал Господь притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и отдал его виноградам, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды, и виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградарю, увидев сына, сказали друг другу, это наследник. Пойдем убьем его и завладеем наследством его, и, схватив, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими злыми виноградарями? Говорят ему, злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут приносить ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах ваших. Эту притчу Господь говорит в самом конце своего земного служения, в дни Страстной Седмицы. И говорит Он это не простым людям, а говорит окружившим Его старейшинам, фарисеям, всем тем, кто уже замыслил убить Его и только ищет повода, ну же за что же Его осудить на смерть. И зная это, Господь говорит эту удивительнейшую притчу. Виноградник. Хозяин виноградника – Господь Бог. Виноградник – это мир насажденный, это вот мир людской, человеческий. Ограда, которая есть вокруг него – это заповеди Божии. Будешь жить согласно этим заповедям, спасешься, будешь защищен от зла внешнего. Были и те, кому Господь вручил уход за виноградником. Это были старейшины народа, это были священники, это были люди, кто руководители народа израильского. И им Господь вручил этот народ, поставил там сторожевую башню, точило, где давится виноград и получает сок, а затем и вино, продукт, который нужно получать. И спустя некоторое время хозяин посылает своих слуг взять часть плодов. Он же в аренду отдал, имеет право хотя бы часть получить плодов. Что Господь ждет от нас? Каких плодов? Плод покаяния, как мы сами говорим в 50-м псалме. Покаяние ждет от нас Господь. Но люди стали говорить, кто вы такие учить нас? Идите отсюда. И гнали вон слуг Господних. Били, а иных даже убивали. Наконец Господь говорит, пошлю сына моего. Он, может, его-то устыдятся. Но когда первосвященники увидели сына Божьего, пришедшего спасти мир, они сказали, это наследник, убьем его, и все наследство будет наше. И выведя вон из виноградника Христа, убили его на Голгофе. За пределами Святого Града Иерусалима. И Господь спрашивает, собравшихся старейшин, первосвященников, всех тех, кто замыслил его убить. Ну что сделает сам хозяин виноградника, когда придет во славе своими слугами, воинами своими? Он злодеев предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим народам. Сами произнесли суд на себя. Как это страшно. Вместо спасения люди обрекли себя на самопогибель. Но это же не просто притча, осуждающая тех древних иудеев. А мы себя как ведем? Не так ли? Не слишком ли мы часто отвергаем следование заповедям Божьим? Не хотим слышать ни слова укора, осуждения, намека малейшего на возможность совершения нами греха, кто-то такой, чтобы учить нас? Не хотим мы тебя слышать, и люди гонят из своих сердец и Слово Божье, и заповеди Божьи, соблюдение их. Думают, мы без Бога проживем, а не получается. Вот те другие народы, кто должен отдаться, этот виноградник, вот есть же в всем народам сегодня в мире проповедано Слово Божие, и каждый народ избран для этого, для этой проповеди. И народ русский тоже избранник Божий для того, чтобы проповедовать Слово Божие другим народам, которые постепенно входили в состав многонационального, огромного российского государства. Всегда ли мы сегодня, русские, православные, являем собой пример благочестия для этих народов? Не бывает ли так, что мы сами себе судьи за вот эту безумную жизнь, которую мы сейчас проводим без Бога, в грехе и не желая никакого изменения и покаяния? Так что жестоко слово сие, сказанное Христом тогда, 2000 лет назад, но оно и сегодня каждому из нас напоминает о том, что придется рано или поздно ответ дать перед Богом. Так что дай Бог, чтобы нам задуматься об этом, жить сообразно этому правилам богоугодной и спасительной для себя жизни. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.